Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот у нас сегодня немножко необычный «Семейный час», потому что не так часто мы с Мариной ведем программу «Семейный час», а вот сегодня нам повезло. И мы долго думали, как бы нам поговорить о семье так, чтобы это было к вящей и всеобщей пользе. И вот благодаря отцу Константину набрели мысленно на такую тему, как поговорить о приходе церковном, как о семье. И, может быть, через это понять, что такое семейные отношения в широком смысле слова. У меня один мой знакомый священник с некоторых пор стал употреблять такое выражение, как «духовное бомжевание». Он имеет в виду практику, когда человек ни на каком приходе себя не считает вот своим и таким прижившимся. Вот к тому священнику сходил, к всему священнику сходил, там, вот там у того духовника пооркормлялся, у этого пооркормлялся.
Медведь шатун такой.
Ну, с одной стороны, вроде бы это не так уж и странно, но никто как бы никогда вроде не говорил, что человек обязан быть приписанным к одному приходу и не имеет права сходить в другой.
Святые отцы говорят, что если дерево пересаживать, оно не вырастет никогда.
Ну, вот об этом и тема, что, с одной стороны, ну, церковь и храм – это же не казарма, да, не то, что ты вот документы подписал и кровью расписался ходить только в этот храм, а если там разрушат его, а если закроют его, ну, что-то. Вот, ну, то есть, всякое возможно. А с другой стороны, ну, наверное, понятно, о чем говорил и мы, собеседники, и то, о чем, наверное, и вам сегодня вот хотелось бы поговорить, об этой практике собирания прихода действительно как семьи, а из семьи не уходят. Это другая форма взаимоотношений. В семье живут, и в ней пребывают, и с ней разделяют всю свою жизнь.
Только я бы хотела, может быть, уточнить. Мы говорим «храм» и «приход». Но дело в том, что в моем вот представлении община собирается вокруг главного человека, вокруг духовника, не вокруг здания. И она ассоциироваться должна не столько с зданием церковным, сколько со священником, который эту общину собрал вокруг себя, или вокруг которого эта община собралась сама, поскольку он является главным стержнем, и он является, если уж говорить о семье, то он является отцом этого семейства. И если, скажем, батюшку перевели куда-то в другое место служения, то логично, что значительная часть прихода этого храма перемещается в новый храм, куда перевели их духовника. Или я что-то не так понимаю?
Ну, конечно, сейчас в наше время это вот ну, бывает такая, да, история, некоторые приходы даже постоянно бывают, меняются священнослужители, но вот там, где на приходе все-таки священнослужитель закрепляется и долго служит, если он еще сам свою деятельность направляет на то, чтобы объединить людей в некую приходскую семью, то здесь есть такая важная составляющая, что, с одной стороны, да, таким вот руководителем этой семьи является, ну, там, настоятель прихода, духовник и настоятель прихода, да, но все равно мы понимаем, да, что и любой священнослужитель должен понимать, не он является центром этой семьи, то есть настолько нужно научить эту семью, приходскую семью, быть единой со Христом, с Пресвятой Богородицей, со всеми святыми и друг с другом. И если бывает такая история, что меняется настоятель, меняется по разным причинам, перевод на другой приход, или там отходит ко Господу, да, там настоятель. Эта семья должна дальше существовать. Она не должна разваливаться. Потому что если человек является центром, только человек, центром этой приходской семьи, то это не устоит, оно рано или поздно разрушится и будет разрушаться. Кто-то будет доволен, потом кто-то будет недоволен, как митрополит Антоний Суржский рассказывал, да, когда приходили на приход некоторые только воцерковлявшиеся люди, то они, как у вас здесь хорошо, они восхищенно говорили о приходе, он говорит, подождите, постойте, подождем. Проходило какое-то время, там, может, 3 месяца, полгода, когда восторженность проходила, они говорят, но некоторые, наоборот, начинали уже роптать, то не так, это не так. Хотя мы знаем, митрополит Антоний был настоящим таким пастырем, да, примером пастырства вот, в своем служении. И они некоторые покидали приход, даже с некой обидой, с осуждением. Проходило какое-то время, они это перемалывали себе, обратно возвращались, и вот тут уже без всякой восторженности, без всякого такого уже внешнего какого-то восхищения, они уже вступали в эту семью приходскую и уже по-другому относились к духовной жизни и к самому приходу. Потому что если мы не поймем главную догматическую сущность учения о церкви, а это есть как раз единение вот этого прихожан с приходом, то, наверное, будет сложно вот вообще понять, вообще такую свою духовную жизнь. Потому что, как преподобный Сергий учил, да, что любовью и единением спасемся. То есть это вот единство с церковью, оно начинается не в том, что ты ходишь по разным храмам и считаешь, что ты един со своей поместной церковью, Русской Православной Церковью, а то, что ты имеешь это единство со своим приходом, куда тебя Господь привел. Ты же рождаешься в семье, ты же папу-маму не выбираешь. Ты родился в семье, у тебя такая семья, такой папа, такая мама, такие братья и сестры. Ты или их принимаешь, или, если ты не принимаешь их, то ты начинаешь вносить некий раскол в эту семью.
Но ты же сначала выбираешь себе духовника, и святые отцы говорят, что нужно пробовать.
Ну да, конечно.
Да? То есть какое-то время ты
первоначально ты
блуждаешь из одного храма в другой.
В поисках, своей семьи.
Конечно.
Но если ты ее уже нашел...
Это в отличие от той семьи, в которой ты родился.
Да, да, если ты ее нашел, если ты в нее пришел, если ты в ней закрепился, и уже часть этого сердечного единства тебе уже пожертвована от братьев и сестер этого прихода, от священнослужителей, то здесь уже, наверное, только сугубые какие-то условия должны, наверное, повлиять на то, чтобы ты можешь перейти на другой приход. Это же как монастырь, да, человек пришел в монастырь, если он выбрал уже себе монастырь, пришел число братьев, да, и дальше уже, как святые отцы говорят, ты можешь покинуть только при особых условиях, когда будут учить ереси, да, или когда там будут явно призывать к какому-то там смертному греху.
А вот связано ли это то, что мы говорим о единстве любви на приходе, с какой-то очень такой простой практикой жизни? Вернее, наверняка связано. Но вот просто, чтобы наш разговор перевести из области высокой в область вот, конкретики. Вот когда мы говорим о единстве любви на приходе, мы имеем в виду что? Вот, чаепитие после службы, там, поездки, какую-то социальную общую активность. А если человек, он просто психологический интроверт, вот ему не нравится быть в группе, в коллективе, то есть он там приступает к таинствам, он молится со всеми, но вот ему нет нужды, может быть, нет потребности дружить вот так в социальном смысле с людьми с прихода. Это что-то такое не, как бы нежелательное или тоже нормально?
Ну, я думаю, что, вы знаете, каждый должен найти свое место на приходе. И не обязательно ты должен быть как все. То есть это что же такая не пионерская дружина такая, да, там все вместе шагают. Вот. Нет, тут, наверное, на самом деле вот иметь возможность быть самим собой, и когда тебя принимают таким, какой ты есть. И найти свое место на приходе, быть в единении с этим приходом, хотя бы просто даже духовно. Вместе исповедаться, причащаться, участвовать в том, в чем ты можешь участвовать. Потому что, вы правильно говорите, нельзя же так насильно как-то человека заставить быть другим. Есть такие люди, на самом деле, они... Ну, вот у нас тоже на приходе, да, есть разные. Есть такие, кто-то активен, да, кто-то там готов в разных мероприятиях участвовать, а кто-то, наоборот, тихо, спокойно приходит на приход, молится, так же тихо приходит, так же тихо уходит и старается так, чтобы его даже лишний раз, может быть, особо никто не замечал по своему свойству характера. Но это уже хорошо, потому что в любой семье, уж тем более приходской семье, важен каждый человек. И с каким бы он ни был характером, с каким бы он ни был отношениями, иногда бывает, он молчит, как-нибудь что-нибудь скажет один раз, и оно принесет большую пользу всему приходу. Но вот еще вот я могу сказать, что на чем важна вот эта приходская жизнь. Она важна, если говорить практично, даже для точки зрения для твоего семейного прихода. Потому что в семье же тоже некий приход. Есть папа, есть мама, есть дети. Это тоже такая определенная малая церковь, да, мы называем ее. И воспитание наших детей, воспитание нашей семьи легче всего происходит в единении с приходом церковным. Это всегда помогает. Потому что если мы начнем думать, что вот мы, родители, вот мы сами, только сами сможем воспитать своих детей, мы глубоко ошибаемся. Потому что очень часто наши же дети быстрее воспринимают примеры со стороны, чем нас самих. Поэтому вот, когда хорошая семья, хороший приход, и малая семья, малая церковь, она воспитывается гораздо легче.
Семейный час на радио «Вера».
Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пресвет, сегодня с нами в программе «Семейный час». А у вас есть перед глазами примеры вот таких по-настоящему приходов семей в прошлом, там, в вашей юности церковной или сейчас? Где вы это видите по-настоящему и в чем там секрет успеха?
Ну, вы знаете, я не скажу, что там прям идеальные, везде есть отношения на приходах, везде есть сложности, свои нюансы, да. Мы живем все-таки на земле, где, к сожалению, да, грех разъединяет нас. Но в общем, да, то, что вот я, когда воцерковлялся, я помню, когда мы вместе с молодежью нашего прихода организовывали службу милосердия при храме, и мы вместе делали какие-то параллельные участия в высших учебных заведениях, мы совместно участвовали в каких-то делах милосердия, ухаживали там за бабушками, ездили там, одиноких там, людей там хоронили, там помогали детям, сиротам. Это дало потом толчок нам в будущее. И я уверен даже, что Господь через это участие, Он благословляет нашу жизнь. Я потом наблюдаю за последующей жизнью этих вот молодых друзей своих, да, которыми мы дружили тогда, а сейчас уже они взрослые папы и мамы, то их жизнь благословленная. И я вот тоже на своем приходе призываю часто наших тоже прихожан, чтобы дети участвовали в делах милосердия, чтобы они вместе со взрослыми ходили кому-то там нуждающимся, да, там, купить хлеб, там, лекарства, посетить там представила прихожанина, просто проведать его, да, поздравить его с праздником. Вот. И дети у нас участвуют. У нас есть такая детская служба милосердия. Приходят они там помыть тарелки, там, даже там под наблюдением взрослых, там у нас есть один подопечный, они ему мерят давление. Вот. И ему приятно, что дети к нему приходят. И им приятно, что они какое-то дело делают. Но я даже уверен больше в другом, что это не просто какое-то дело для самого по себе доброе. Оно даст благословение этим детям. И Бог благословит этих детей и поможет им потом в будущем в их жизненных каких-то трудных ситуациях.
Знаете, я помню несколько лет назад, ну, много уже, может быть, лет 10 или 15, в одном светском СМИ была статья про московские приходы, храмы такие известные, что называется. И автор прошелся по приходам, поговорил с людьми и вот составил такой, если угодно, путеводитель по известным московским храмам, и каждому храму назначил некую свою специфику, описал его через какой-то один принцип. И отчасти это в чем-то соответствовало фактам, в чем-то, конечно, было обобщением и таким додумыванием. Ну, например, я очень хорошо помню, что храм Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади, куда я в те годы тоже ходил, был обозначен как храм, где вот собираются выпускники, студенты и преподаватели МГИМО. Хотя нас таких там было, ну, 1%, вот. То есть это просто была некий такой, некая частность, выданная за целое. Но, тем не менее, некая такая типология предложена была, что вот есть приход для творческой интеллигенции. Вот там много киноактеров там к этому, ну, да, священнику ходят. Есть храм для таких людей либерально настроенных, так вот, такого духа. Есть ли храм для людей таких державно-консервативных? И вот такие разделения, которые... Ну, опять же, повторюсь, в чем-то это отвечало вот каким-то фактам, но, конечно, это было некое обобщение искажающее. Но, тем не менее, а вот можем ли мы говорить, что действительно вот складывается приход со своей атмосферой, со своими какими-то, ну, ценностями, со своими, в том числе, социальными и политическими ориентациями людей, и человек может в этот приход не вписаться по чисто таким земным, вот, ну, скажем так, конъюнктурным причинам. И нормально ли это?
Ну, вы знаете, ну, я бы, наверное, вот все-таки, по-моему, если меня лично спросить, я не вижу больше ни одной цели на приходе, единение, как цели должен быть Христос. Вот все остальное, это там эти вот творческая интеллигенция в одном храме, в другом храме, оно имеет место быть, но не должно быть оно главным и первоначальным, да и доминирующим. То есть это должно быть просто, ну, может быть, да, так сложилось, потому что в этом месте больше живут, то же советское время, мы знаем, в Москве некоторые районы отдавались именно творческой интеллигенции.
Там как раз от пастыря зависело. Да, но еще... Пастырь был из среды в прошлом творческой. Да, вот он бывает... своих коллег, с которыми он умел на одном языке разговаривать, десятками воцерковлял. Это было очень хорошо.
Да, да, но опять же все равно говорю, что, конечно, это имеет место быть, но оно не должно быть доминирующим, да, и оно все-таки вот... Нам нужно всем научиться... чтобы Христос был центром нашей семьи, нашей жизни. Потому что это очень тяжело для пастыря, я скажу с точки зрения даже своего личного какого-то опыта. Я служу на приходе 24 года уже, на одном и том же приходе. Я понимаю, насколько это тяжело, когда, если ты, не дай Бог, начинаешь как-то доминировать в жизни какого-то человека. Рано или поздно это закончится каким-то крахом. Ты разочаруешь человека. Ты человек грешный, как и все, да, и, может быть, даже иногда в тебе больше проявляется какое-то, каких-то отклонений от нормы, которые больше замечают именно за тобой, потому что ты все время на виду, вот. Поэтому, но если становится доминирующим все-таки для нас Христос, и все, если Бог на своем месте, то все остальное тоже на своем месте, как говорил, мне кажется, Иоанн Златоуст. Поэтому то же самое и здесь, да, потому что, к сожалению, я слышал тоже разные такие примеры, что когда вот так, может быть, чаще всего это бывает вот или либеральная публика, или наоборот, как вы сказали, державно-консервативная публика, они наоборот, да, вот там ты приходишь, когда на них приходят, и если ты что-то не так, они тебя прям могут оттуда, как говорится,
да, к сожалению,
исключить.
К сожалению,
вот. Это бывает. Уже, конечно, получается, что не Христос главный у нас, а уже главное какие-то идеи. Потому что если не будет единства с общей церковью, да, единства с патриархом, с епископом, правящим архиереем, единства со всей церковью, может быть, какие-то быть особенности, да, потому что, опять же, мы есть где вот чисто военные ходят, есть где-то творческая интеллигенция, но это особенности той или иной семьи. Но все должно быть в таком неком едином порыве, едином стремлении, в едином послушании Матери Церкви. Вот. Потому что и сама церковь поместна, она состоит из этих маленьких приходов, из этих маленьких семей.
Но тут есть еще вопрос. Семьи начинаются с того, что жених с невестой идут под венец, а потом вокруг этого начинает что-то происходить. Иногда происходит рождение массы детей, вокруг этого собираются там другие родственники, бабушки, дедушки там. Получается большая такая, очень разнообразная по взглядам на окружающий мир семья. Приходы тоже бывают, создаются в какой-то момент. Что-то происходит. Вот в моей жизни был такой период, когда я только начинала ходить в церковь, и священник, к которому я в течение года первого ходила на исповедь, его перевели из Москвы в Подмосковье на сельский приход. Он был совершенно чужим там, потому что там какие-то считанные прихожане, но живущие в окрестных деревнях, которые считали эту церковь своей собственностью, ну, они и были двадцаткой, собственно, на них были оформлены все документы, а тут какие-то пришлые люди, а храм находился в таком почти аварийном состоянии, и все постройки, все какие-то приспособления хозяйственные тоже были в руинах. Поэтому, когда батюшка туда приехал, он понял, что, чтобы церковь не рухнула, нужно что-то делать, а это Советский Союз еще был, и по поводу каждого кирпича и каждого забитого гвоздя и там листа железа кровельного нужно было 350 согласований. И, в общем, все это было безумно сложно. И он попросил всех, кто ходил к нему в Москве, приехать хотя бы, ну, как на субботник, ну, просто посмотреть, кто чем может помочь. Чем это в результате закончилось? Он благословил каждому какое-то послушание, и в течение 10 лет мы эти послушания несли. Люди совершенно разные по возрасту, по образовательному цензу, совершенно не монтировавшиеся с деревенскими вот этими прихожанами. Мы притирались, мы искали общий язык, но самое главное, что мы делали все какое-то одно общее дело. У нас храм был не как наше пристанище, а как место приложения всевозможных усилий, потому что кто-то кошеварил, кто-то помогал там мужскими умениями, кто слесарил, кто плотничал, кто что. Вот, кого-то батюшка благословил петь на клиросе учиться, кого-то в алтаре помогать учиться. И это все стало средоточием вот этих вот усилий абсолютно разных людей. Кто-то из Москвы, кто-то местный. И вот за 10 лет это превратилось в некий организм. И люди, которые приходили потом, они приходили уже вот принимая или не принимая то, что сложилось. И мне кажется, что сейчас происходит то же самое на многих приходах, потому что меняется клир, что-то меняется, какие-то по разным причинам уже сложившиеся общины расходятся, там находят себе другое применение или духовника переводят, они вместе с ним куда-то перемещаются. И это, мне кажется, процесс, который бесконечно повторяется. То есть где-то созидается новый приход, где-то происходит становление этой новой семьи, где-то она уже устоявшаяся, и люди вливаются в нее. И все эти разные стадии требуют разных усилий, мне так кажется.
Ну да, вы знаете, у вас вообще хороший пример в том, что именно мы же должны понимать, что церковь – это же не здание, церковь – это как раз семья, малая семья приходская, и в данном случае ваша вот пример, ваша семья, вот эта вот приходская, которая прибыла в деревенский храм, она преобразила сам храм, потому что как раз именно община, именно как раз приход, он должен заботиться о Доме Божьем. У нас, к сожалению, это пошло вот в Новой России, да, в 90-е, 2000-е годы, что в основном храмы, да, стали строить люди, которые имеют какие-то средства, стали жертвователи, да, это хорошо, это понятно, это правильно, с одной стороны. С другой стороны, многие прихожане, да, они стали вне этого и как бы не участвуют, не принимают полного в созидании, в там, строительстве, в реставрации прихода. Но на самом деле именно приход, именно прихожане, они должны быть такими основными участниками и строительства храма, и его реставрации, его содержания и все остальное. Потому что они должны понимать себя как раз той самой семьей, приходской семьей, которая, вот для которой вот есть то место, храм Божий, где они вместе собираются, встречаясь с Богом и с друг с другом. И при этом они могут быть разные, они на самом деле разные. Это, вот тут как раз ты и учишься любить. Потому что, как святые отцы говорят, что если ты не научился жить в общежитии, то быть отшельником и быть каким-то таким человеком, уединившийся даже ради святых мыслей и молитв, ты не принесешь пользу никому, если ты не научился жить в общении с друг с другом, с братьями и сестрами.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Сегодня в программе «Семейный час» протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Семейный час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Семейный час» на радио «Вера».
«Семейный час» на радио «Вера». В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость – протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. И мы говорим о приходе, как о семье. И очень была важна в первой половине программы мысль у отца Константина, что жизнь на приходе помогает и самой семье, собственно, мужу, жене и детям, да, оставаться едиными. И это очень действительно какая-то такая мысль, о которой я лично раньше не задумывался, потому что на ребенка влияет очень много всего. И родители, дай бог, если какие-то значимые проценты от этого всего составляют. Чем старше, тем больше школа, друзья, соцсети, что угодно. И любой родитель знает, что в какой-то момент уже просто бесполезно с этим бороться. Ты не можешь с ветряными мельницами бороться. Ты не можешь бороться с климатом, да, там, духовным, информационным, в котором живет ребенок, как бы ты ни пытался этот климат сам создавать, его ограничивать. И если значимую часть этого климата составляет приход, там, друзья, может быть, на приходе, не знаю, воскресная школа, то это, наверное, какая-то нравственно более безопасная ситуация, и слава Богу. А вот если поговорить, ну, просто про, собственно, семейную жизнь, мужа и жену, а у вас были в жизни, может быть, примеры вот из приходской практики вашей или ваших собратьев по священническому служению, когда именно принадлежность там, мужа и жены к одному приходу, ну, как-то спасала брак, укрепляла брак, становилась тем, что, ну, что было той вот общей почвой, которая помогала людям всю жизнь вместе рядом идти?
Таких примеров, я думаю, что на каждом приходе есть, потому что многие сейчас воцерковляются, да, и в 90-е, 2000-е годы, вот, и у нас тоже были примеры, я помню, когда тоже пришли к нам на молодая пара, уже там у них было двое детей, и вот как раз и мы крестили, и я говорю, ну, теперь встретимся уже там, там, как обычно это бывает, венчание, отпевание, да, вот, а они как раз венчают, там, ну, все вместе, я сейчас не помню подробностей, вот, вот, но смысл такой, что, ну, когда приходят люди, думаешь, ну, вот, сейчас, да, покрестим, потом, дай Бог, повенчаем, а уж потом уже, там, когда состарится, будет уже на отпевание, они подумали, нет, мы не хотим так, вот, стали ходить, конечном итоге стали ходить, воцерковились, они, их дети, их семья стала умножаться. Я уверен, что это благодаря, они сами об этом говорят, благодаря церковной жизни, то есть они стали многодетной семьей, да, и, в принципе, да, вот часто так бывает, что именно люди по-другому начинают мыслить, по-другому начинают жить, когда они входят в эту приходскую семью, воцерковляются, конечно, не без искушений, это всегда так понятно, это везде так, но так или иначе приход влияет, влияет на детей, появляются друзья, все правильно, да, вот многие вот уже поколения на нашем приходе, допустим, выросли и до сих пор вместе там кто-то общается, дружит, вот, опять же повторюсь, не всегда это бывает, как говорится, выстреливает так, что сразу человек там избавлен от каких-то искушений, бед и будущих каких-то проблем. Нет, все равно каждый идет своим путем, и каждый так или иначе он испытывает в жизни какие-то потом искушения, трудности, потому что ты должен свою веру все равно сам в себе воспитать. Ты не можешь просто жить и веровать все время кем-то, чем-то, да, вокруг тебя. Но это, я уверен на 100%, если ты вырос на приходе, если ты прошел хотя бы небольшое становление на приходской жизни, это будет тебя греть, согревать всю твою жизнь. Ты будешь знать, по крайней мере, куда бежать, вернуться, когда у тебя будут скорби, искушения. И для меня, допустим, как для священника, самыми такими теплыми и добрыми словами были слова детей, которые у нас выросли, они когда как-то, ну, там, на праздник какой-то, да, или на молочный какой-то праздник, они говорили, что спасибо, что у нас было хорошее детство, что оно было вот именно такое. Потому что я знаю, что многие приходы, и также у нас тоже, мы старались как-то разнообразить жизнь приходскую, не только молитва, пост, ну, и какое-то творческое объединение мы там создавали. И музыкальная группа у нас была, и киностудия, и военно-патриотический клуб. Мы вместе колядовали, мы вместе молились, мы вместе пели, мы вместе чаепитие, те же самые. Да, все то, что обычно объединяет нас, да, мы старались использовать. И дети стремились и шли, они на службу стремились и шли на... И для них прийти в храм не было тяжестью. Они знали, что они придут туда не только, чтобы они вместе готовились, писали грехи свои, вместе там исповедовались, вместе каялись, причащались также вместе, да, то есть они, это очень важно. Та же воскресная школа, вот, которая тоже должна быть каким-то таким неким определенным этапом становления христианина тебя, да, то есть не только изучая какие-то основы православия, но еще и общаясь друг с другом, да, и прочее. И воскресная школа должна выходить за рамки просто воскресного класса в воскресенье, да, то есть это должно быть какое-то, что-то большее, мне кажется, вот, и опять же, совместный какой-то труд ради Христа, и что делать, что-то доброе, опять же, вот та же служба милосердия или что-то другое. И, конечно, это вот на самом деле, вот это я опять же повторю, что это настолько греет душу им потом, настолько они живут этим. Конечно, потому что самое главное впечатление ты получаешь в детстве. Но и еще, если дети видят, что твои родители, что их родители также участвуют, также они исповедуются, также причащаются регулярно, то для них это самый яркий пример того, как нужно дальше жить. Потому что если родители вне этих дел, то есть дети ходят, дети там участвуют, а родители так, опосредственно, то никогда дети тоже не останутся потом.
У меня один знакомый священник даже более остро об этом говорит, говорит, когда приносят, подносят к причастию ребенка маленького еще. Mm. И он кричит, плачет, не хочет. Священник говорит: я всегда смотрю, а родители-то что? Они сами, может, не причащаются. И поэтому ребенок плачет. Вот даже на этом еще бессознательном уровне, говорит мой собеседник, священник, это все уже закладывается. Если родители сами живут церковной жизнью, то ребенок у них еще там полугодовалый, но уже нормально причащается, потому что, ну вот, родитель так делает, и ребенок этот дух впитывает, как
да,
может.
Да, потому что если родители не причащаются, а ребенок причащается, он смотрит на них: ага, я тоже, когда стану взрослым, тоже не буду причащаться.
Это для детей только.
Как бы да, они думают, что это для, да, вот для взрослых ты уже должен быть вне всех этих дел. Нет, я считаю, что как раз вот когда мы вместе все объединяемся, и вместе они видят, что их родители также участвуют в добрых делах прихода, да, и они... вот знаете, у нас вырос уже, был такой мальчик, он уже вырос, он уже стал папой. Вот, я все время за ним наблюдал, мне казалось, ну, думаю, вот вырастет, наверное, вряд ли будет он так как-то ревностно посещать храм Божий. А прошло время, то есть он прошел какой-то вот рост жизни на приходе, и он вырос на приходе, он переступил порог уже отрочества, потом переступил порог уже юношества, стал уже молодым человеком, да, и создал семью, и он, слава Богу, дай Бог, чтобы так и было, дальше продолжает быть активным прихожанином, еще более активным, участвует в делах прихода, и это великая милость Божия. Вот если, вот я когда помню, мы создавали тоже клуб, военно-патриотический клуб, у нас в городе дислоцируется Сергиево-Посадский ОМОН, и мы на базе их создали такой военно-патриотический клуб. Я говорю, если хотя бы мы одному человеку поможем, одному кому-нибудь из детей, то значит мы не зря его уже создали. И я помню, как у нас был как раз такой вот юноша, который он стал ходить к нам в клуб, ревностно заниматься, потом даже он был старшиной клуба, поступил он в военное училище, но, к сожалению, да, его болезнь сразила. И впоследствии он уже после операции, он опять вернулся в клуб, он так очень любил клуб. Через этот клуб он воцерковился, и через клуб он стал глубоко верующим человеком, занимался с детьми, настолько я поражался, смотрел его, на него, ту любовь, которую он имел к детям уже, которые приходили новенькие в клуб. Как он часто, даже есть такая фотография, где он стоит на коленях и объясняет мальчику, как нужно ну, там, заниматься рукопашным боем. К сожалению, он уже отошел ко Господу, но я верю, что там тоже есть, как говорится, место, где собираются прихожане, и где они потом молятся Богу за нас, здесь, живущих на земле, чтобы мы тоже сохранили верность церкви через свой приход. Потому что если ты не хранишь верность своим братьям и сестрам здесь, вот, на своем приходе, ну, в котором ты воцерковился, в котором ты духовно родился, как говорит апостол Павел, что я вас родил всех, да, в благословении своем, он родил их. То же самое мы рождаемся именно на приходе через благовествование священника, да, через единение с братьями и сестрами, мы там духовно рождаемся. И если мы потом, это не дай Бог, этот приход как-то сами бросим или еще, не дай Бог, предадим, то нам будет тяжеловато. Нам нужно будет за это отвечать.
Вот современные психологи говорят, что одна из существенных проблем семейной жизни сегодня, может быть, так было всегда, это то, что муж и жена, само собой, каждый развивается с момента вступления в брак, и проходит 10-15 лет, и каждый из них развивается с разной скоростью в своих интересах, в своем образовании, в своем каком-то такой, ну, зрелости эмоциональной, там, интеллектуальной и так далее. Иногда бывает, что вот они начинали с одного уровня, а через 10 лет, 15 лет, там, один из супругов, там, не знаю, успешный какой-нибудь, не знаю, бизнесмен, преподаватель, социальный работник, а второй, ну, вот сидит на диване, смотрит там телевизор или соцсети. И вот необходимость жить вместе с этим человеком, с которым ты однажды в брак вступил, понимая, что все меняются, и он уже не тот, которым был тогда в начале, ты уже не тот, но вот этого не изменить. А происходит ли такое в церковной жизни? Бывает ли, что муж с женой вот пришли, повенчались, начали воцерковляться, и через 10 лет, там, предположим, супруга или супруг, неважно, ушли далеко вперед в смысле церковной жизни, для них это важно, они читают, молятся, не знаю, прокачивают свои духовные скиллы, как могут. И чем дальше, тем больше церковная жизнь занимает, имеет для них все больше и больше значения. А для второго члена супружеской пары противоположная тенденция. Привычка, какого-то роста развития внутреннего нет, охлаждение, ну и так все по инерции, а в какой-то момент думаешь, а зачем мне все это вообще и нужно. Вот, а бывает ли так? После маленькой паузы вы ответите.
Семейный час на радио «Вера».
Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет, сегодня с нами в программе «Семейный час». Итак, что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, конечно, такое бывает. Вот, понятно, что, к сожалению. И я считаю, что здесь вина не только того, кто отстал, а тот, кто ушел вперед. Потому что вот в этом-то и заключается, что мы должны уметь... ну, развиваться вместе. Если ты в семье не развиваешься вместе со своей супругой или супругом, то значит, где-то ты, ну, как-то сам себя отделил, где-то ты о себе кого-то возомнил. И Господь же, Он же как поступил? Он себя умалил. Он сошел с небес и умалил себя до образа раба. То есть Он как бы, можно сказать, спустился вниз, чтобы поднять нас вверх. И поэтому, конечно, христианская душа, она должна тоже, наверное, поступать так же, да, то есть вообще вот эта вот настоящая дружба, настоящая любовь, это тогда, когда ты остаешься преданным, ждешь до конца. То есть ты даже готов, может быть, чем-то своим пожертвовать. Но здесь не должно быть другой тенденции, чтобы этот человек тянул тебя вниз, наоборот. То есть, как бы, был бы таким камнем, и, в конечном итоге, погибая сам, погубил бы тебя. То есть, вот насколько нужно уметь здесь все это сочетать. Здесь, конечно, без Божьей помощи никак не разберешься, ничего не получится. И бывает такое, да, вот муж с женой ходит на приходе, раз муж ослабел, перестал ходить. Спрашиваю жену, что случилось? Я не знаю, батюшка, с ним какие-то искушения. Ну, давай поговорим. А ты как-то с ним, как, чего? Может быть, ты что-то внимания не уделяешь? Может быть, ты... Да нет, батюшка, все нормально. Бывает так, что муж заработался, ушел больше в работу. А когда суета, работа, надо зарабатывать на семью, тут сразу же и духовная жизнь на минус идет. То есть, конечно, здесь вот этих многих проблем, нюансов. И здесь, конечно, важно внимание и самого священника, да, важно внимание домашних, да, чтобы не потерять человека, чтобы он для прихода не потерялся. Потому что враг у нас же добрыми намерениями отводит. Он же нам не призывает явно. Брось, уйди, не ходи. Нет. Нет, он говорит, ходи, молись, ну давай, ну ты сначала сделай вот это, а потом уже пойдешь там это делать. И, конечно, в итоге, как говорится, благими намерениями мы уходим не в рай, а в ад.
Про одного священника рассказывали, потому что такая уже то ли потеряковая история, то ли анекдот, когда к нему пришла женщина и сказала, что ж такое, я читаю по 3 акафиста в день, а муж пьет, я никак не могу его отмолить, что мне делать? На что священник говорит, а ты читай по 5 акафистов в день, тогда он у тебя еще колоться начнет. Если ты ему внимания не уделяешь вообще, молишься целыми днями.
Здесь, конечно, вот тут и есть такой момент, что мы должны как раз вот приходская жизнь, она нас этому и должна и учить. Конечно, сейчас много суеты, сейчас люди работают в разных местах, зачастую далеко там от семьи, там от прихода, там, да, и не всегда успевают даже, да, какие-то участвовать в какой-то приходской жизни. Но насколько это возможно, да, сегодня есть у нас там возможность общаться и с помощью там каких-то гаджетов, да, там с помощью, то есть если, я знаю, организовываются такие чаты приходские, где мы можем тоже как-то иметь какое-то общение, это тоже помогает.
Знаете, какой у меня еще вопрос есть? Вот принято считать, что у христианина есть два пути спасения: либо монашество, либо семья. А иногда слышится на этот тезис, контртезис, что почему вы как бы сбрасываете со счетов опыт, ну, просто человека одинокого, ну, вот он не семейный, ну, не сложилась у него семья по каким-то причинам, но и в монастырь он ходить не собирается, он не монах и не имеет к этому призвания. Ну, просто одинокий человек, ну, не в смысле, что он до всех закрылся, что он не семейный, но он на приходе, он живет. И для него такая форма вот в этом смысле некого автономного существования, ну, это тоже форма христианской жизни. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, вы знаете, я думаю, что это немножко тоже не совсем верно. Вы знаете, как святые отцы говорят, что мы должны пройти через все семь таинств, как семь дверей таких, ведущих нас в Царство Небесное. Тогда вопрос, таинство брака, не все же вступают в брак, а уж тем более таинство священства. Не все становятся священниками. Но вот как раз мы себя реализовываем в таинстве брака, это мы реализовываем себя в союзе с Богом и с братьями и сестрами. Все равно это ты должен будешь пройти через это таинство брака в духовном смысле этого слова. И таинство священства, это тоже, оно должно быть для всех открыто. С точки зрения, ты должен быть священником своего сердца. Ты тоже проходишь через это таинство, только уже через свою личную сугубую молитву, которую ты совершаешь от своего сердца. Поэтому, конечно, вот Богом и вложено, вот и церковь отстаивает, даже с точки зрения догмата, учения о церкви, и вложено именно Господь создал церковь свою, и врата ада не одолеют ее. То есть Господь акцентирует свое внимание, наше спасение лежит через церковь. И поэтому святой Киприан Карфагенский говорил такие очень серьезные слова, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. То есть ты не спасешься, вне церкви нет спасения. Если еще намочник Иларион Верейский говорил об этом, да, целая даже книга есть, его размышления на эту тему это совокупность учения всей церкви. Поэтому мы должны уметь, с одной стороны, имея какие-то свои особенности, ну, может быть, своего характера, преодолевать их, и все равно должны понимать, что только через церковь, а церковь – это как раз не здание, строение, а именно приход, именно люди, ты можешь иметь спасение.
А вот у меня практический вопрос. Я помню, мне очень запомнились слова в одной из книг Сергея Фуделя, когда он говорил, что, я не цитирую, а пересказываю мысль, которая мне запомнилась, что мы все индивидуалисты на самом деле в глубине души, и вот тяжелее всего иногда ощутить себя в единстве вот с этой бабушкой, стоящей рядом. И дело там
Наконец-то.
И дело там не в уровне образования, да, хотя, наверное, тоже сказывает, что я такой весь из себя там интеллигент, а это какая-то простая старушка. Нет, вот я на себя это примеряю, понимаю, что в принципе думаешь, а почему я должен кого-то незнакомого, чужого, ну, как бы впускать в свое сердце? А ведь это и есть в каком-то смысле ощутить, что мы перед чашей едины. И вот мы вместе с этой бабушкой, мне незнакомой, перед чашей, вместе к ней идем, вместе спасаемся, вместе молимся, и я в каком-то смысле без нее не спасусь, хотя, может быть, вижу ее первый, а может, последний раз в жизни, такое тоже может быть. Но вот сердце черствое и эгоистичное, и восстает какой-то внутренний блок против того, чтобы вот чужого впускать в него, даже мысленно. Может быть, это моя личная проблема, но что делать, вот как это преодолевать?
Ну, вы знаете, я думаю, что как раз вот это и есть возможность каждому из нас на приходе познать себя и познать свои недостатки. У кого-то недостаток того, что он никого не любит. Чаще всего так оно у многих даже, что у тебя есть такое...
Знакомо.
Да, что ты только любишь себя или что-то свое личное, не хочешь ни с кем делиться. Но когда человек по-настоящему не просто воцерковляется, да, а он входит в такое вот духовное общение с Богом, и когда на самом деле, так или иначе, благодать Божия, она милостивая, Господь дает нам свою благодать и нисходит на нас, то одно из свойств действия благодати Божией в нашем сердце – это как раз раскрывается любовь вот к этой бабушке.
Я вот слушала Костю и думала, его бы к нам на приход, к нашим деревенским старухам, которые смотрели на нас, как на понаехавших, оккупировавших их родной храм. То есть полюбить этих старух – это был такой удивительный опыт труда над собой. А самое интересное, что они к нам претерпелись. Ну, правда, на это ушло год три. Но самое странное, что вот это ощущение семьи, ну как, есть же дальние родственники, которые вот достаточно редко ты с ними видишься, и они совсем-совсем из другого круга. И вот они приехали в Москву пожить недельку в отпуске, свалились они тебе на голову.
Вы сейчас описываете мой страшный сон, понимаете?
Не, ну, вы знаете, иногда... как раз нам нужно понимать, что вот для нас Господь создает такие условия, где как раз мы чему-то должны научиться. Вот что такое Ноев ковчег?
Да-да.
Каждая тварь по паре, да, и люди, и животные все вместе. Ну, в принципе, это символ церкви.
Ну и в моем примере бабушка не в силу возраста или, опять же, уровня образования. Это просто пример, ну, как бы, чужого, которого ты не воспринимаешь как ближнего. И может оказаться юноша, незнакомый мужчина, ребенок. Ну вот почему я должен кого-то впускать в свое сердце? А я помню, знаете, мне один мой знакомый рассказывал, как его бабушка, ну, Царство Небесное, говорила про своих там внуков, детей, которых было немало. Эх, как бы вас всех в своем сердце вместить? Я думаю, какая высота и глубина. Это вот человек хочет, старается, у него сердца там, может, не хватает, но он стремится всех в сердце вместить. А я стою, и человек, который вот рядом со мной в храме в одной чаше, я его из этого сердца выгоняю. И так стыдно становится за себя.
Ну, здесь опять же говорю, только благодатью Божией, потому что на самом деле, вот даже многие святые отцы, они говорят, что человек тогда начинает духовно преображаться в Духе Святом, когда он болезнует о всем даже мире. То есть в чем был особенный подвиг наших отцов, которые уходили в пустыню? Они же не отделяли себя от всего мира. Они отделяли себя от жизни мирской, да, но от людей в своем сердце они не отделялись. Они, наоборот, болезновали в Духе Святом, болезновали о всем мире, переживали. Вот даже если вспомнить житие Марии Египетской, которая прожила 47 лет в пустыне, да, когда она встретила старца Зосиму, она спрашивает о том, как дела в церкви, как дела в жизни людей. И он ей рассказывает об этом, да, что твоими молитвами у нас сейчас жизнь хорошая, все хорошо, мирно, спокойно. То есть она болезнует о том, как же живут люди. И она вот настолько именно когда читаешь святых отцов, которые хотя жили в пустынножительстве, они могли вот в Духе Святом вместить в себе даже весь мир. Нам тяжело, но для этого нам Господь дает определенные условия, где мы можем этому научиться. Это приход.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет, был сегодня с нами в программе «Семейный час», и мы вместе размышляли о приходе, как о семье, ну и, собственно, о семье, состоящей из пап, мамы и детей, тоже поговорили. В студии микрофона была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио Вера.